Радио «Свобода» в эфире, программа «Время свободы», план на неделю. Вечер воскресенья. Время подвести итоги последнего дня уходящей недели и обсудить, что предстоит на неделе будущей. Мы расскажем о важных событиях в России и в мире сегодня и в ближайшие 7 дней. Сергею Магнитскому 8 апреля исполнилось бы 40 лет.
Это не просто кончина молодого человека, у которого все было впереди, это симптом нынешней системы.
В Москве и Петербурге прошли новые оппозиционные акции «Белое метро». Западные христиане празднуют Пасху в это воскресенье, а восточные в следующее. Различия и сходства.
На Пасху именно в нашей традиции лучше человек чувствует, что церковь – это прежде всего семья.
Вторая годовщина катастрофы польского самолета под Смоленском. Последний отчет Владимира Путина в качестве премьера перед Государственной Думой. Открытие в Москве на ВВЦ выставки «Беларусь, Казахстан, Россия» и отложенное начало пуска фонтанов.
Я спустился под фонтан «Дружбы народов». Это какой-то ужас.
Планируемое возобновление международных переговоров по ядерной программе Ирана. Столетие катастрофы «Титаника».
Пассажиры первого класса были высшим обществом в этом социальном конгломерате, которое высокомерно игнорировало других пассажиров.
Эти темы обсудим в ближайший час программы «Время свободы», план на неделю. 9-15 марта, 15-я неделя 2012 года. Здравствуйте, у микрофона Валентин Барышников. Начнем программу с событий уходящего воскресенья. Сегодня, 8 апреля, Сергею Магнитскому, бывшему юристу фонда Hermitage Capital, который умер в московском следственном изоляторе «Матросская тишина» в ноябре 2009 года, исполнилось бы 40 лет. Правозащитники говорят, что дело Магнитского наглядно демонстрирует пороки российской правоохранительной и судебной системы, называя его жертвой коррупционных связей. Сегодня в общественном центре имени Андрея Сахарова в Москве проходит вечер, посвященный Сергею Магнитскому. Там находится корреспондент «Радио Свобода» Светлана Павлова. Она с нами в эфире. Здравствуйте, Светлана. Что происходит на вечере памяти Магнитского?
Здравствуйте, Валентин. Вечер памяти Магнитского начался приблизительно в 17:30 по московскому времени. Начался он с показа фильма «Джастис по Сергею. Справедливость и правосудие для Сергея», посвященного судьбе Сергея Магнитского, тому, как он проводил свои последние дни в следственном изоляторе, в Бутырском следственном изоляторе. И в этом фильме снялись многие известные российские правозащитники: Валерий Борщов, Зоя Светова, родственники Сергея Магнитского, его тетя Татьяна Руденко, его мама Наталья Николаевна Магнитская. Она же сегодня присутствует в зале на вечере памяти. И здесь сегодня выступают в основном люди, которые не знали Сергея Магнитского лично, но которые, судьба которого коснулась их сердец, и многие, которые в результате просмотра фильма, в результате того, что узнали всю эту историю, говорят о том, что чувствуют, будто бы были лично знакомы с Сергеем Магнитским. Здесь уже началось выступление с политика Бориса Немцова, затем выступали правозащитники Людмила Алексеева, которая говорила о том, что в нашей стране есть как будто бы два племени, которые не могут друг друга понять. И к одному из этих племен относился Сергей Магнитский, правозащитники и другие люди, которые борются с бедами этого государства, а на другой стороне люди, представляющие правоохранительных органов. Выступала Елена Панфилова из Transparency International. И вот когда я сейчас уходила из зала, выступала как раз правозащитница Зоя Светова. Многие правозащитницы говорили очень добрые слова матери Сергея Магнитского, Наталье Николаевне, и благодарили ее за то, что она дала миру такого человека, как Сергей Магнитский.
Благодарю вас, Светлана. Напомню, что корреспондент «Радио Свобода» Светлана Павлова находится на вечере, посвященном Сергею Магнитскому в центре имени Андрея Сахарова в Москве. Организатор вечера, драматург Наталья Пелевина, заявила в интервью «Радио Свобода», что вечер проводится в памяти Сергея Магнитского и для того, чтобы поддержать его близких, которые последние два года добиваются объективного расследования обстоятельств гибели юриста и справедливого суда над виновными в его смерти.
Мы и отметим его жизнь, и расскажем о причинах, почему он ушел, и что происходит сейчас в отношении этого дела, о новом деле против него заведенном, где, в общем-то, его пытаются выставить преступником посмертно, и таким образом снять полностью уже вину тех, кто реально несет ответственность за его гибель. Мы понимаем, что, видимо, идет эта вся цепочка, какие-то очень высокие эшелоны власти, потому что иначе бы таким упорством они бы не пытались это дело все утопить и так далее. Это не просто кончина молодого человека, у которого все было впереди. Это симптом нынешней системы, судебной системы в частности, и не только. Его дело – это, в общем-то, дело на стыке коррупции, на стыке абсолютно неработающей судебной системы, на стыке МВД, того проблемного МВД, которое мы знаем, которое, к сожалению, никак не реформировалось, хотя много что обещали. То есть здесь вот эти самые болезненные точки сегодняшней системы, на мой взгляд, российской, они все, в общем-то, сходятся в одну. Конечно, там без политики, без каких-то политических дискуссий не обойдется, но в то же время мы, конечно, хотим помнить и просто человека тоже.
Это была драматург Наталья Пелевина, один из организаторов «Вечера памяти» Сергея Магнитского. Продолжаем программу «Время свободы. Планы неделю». Разговором о состоявшихся сегодня в Москве и Петербурге акциях сторонников движения «За честные выборы. Белая площадь и белое метро». Акция в Петербурге завершилась совсем недавно. Репортаж корреспондента «Радио Свобода» Татьяны Вольской.
Поводом для новой акции оппозиционеров послужили две даты. Исполнилось 4 месяца со времени выборов в Государственную Думу и Законодательное собрание Петербурга и 1 месяц с момента выборов президента. Никаких митингов и шествий оппозиционеры решили не устраивать, сознавая, что люди устали от бесконечных массовых акций. Но в то же время активисты движения «Солидарность» и Комитета за честные выборы сочли необходимым напомнить горожанам, что проблема легитимности власти ввиду неутихающих споров вокруг фальсификации на выборах до сих пор не решена. О том, как проходила акция, говорит одна из ее организаторов, член Оргкомитета за честные выборы Татьяна Дорутина.
Сначала мы остановились на мосту на Невском проспекте на мойке, раздавали там ленточки и листовочки. Народ спрашивает, что это такое? Мы говорим, белые ленты, символ честных выборов. Ой, знаем, знаем. Брали охотно. У нас 2 мотка ленточек ушло за 15 минут. А потом народ потихонечку двигался к Александрийскому столпу. Вокруг стоит милиция, но никого не трогает. Вокруг Александрийского столпа еще одна решетка поставлена, обычная такая, заградительная. И вот на нее повесили белые ленточки, поставили белые игрушки, котеночек такой славный. Гвоздички кто-то повесил, кто-то шарики со словами «меня надули». Потихонечку народ подходит, вешает и уходит.
Люди приходили на флешмоб не только с белыми ленточками и шариками, но и с разными другими белыми предметами. Одна пара выглядела весьма эффектно. Женщина в белой шляпе, мужчина в белой феске и оба под белым зонтиком. Организаторы акции сознают, что подобные флешмобы вряд ли помогут отменить результаты выборов, но они помогают тем людям, которые были свидетелями фальсификации и не считают возможным молчать. Поэтому акция «Белое метро», многим показавшаяся удачной, вероятно, будет повторяться. Татьяна Вольская для «Радио Свобода», Санкт-Петербург.
В Москве акция «Белое метро» перешла в акцию «Белая площадь». Сотни людей, сторонников честных выборов, приняли участие в гулянии по Красной площади. Фоторепортаж вы можете увидеть на сайте «Радио Свобода», а в эфире услышите репортаж Мумина Шакирова.
Не стесняйтесь милиционеров, их тоже можно украшать цветами и лентами, говорится на страничке Facebook. Несмотря на то, что столичная прокуратура заранее предупредила одного из участников группы в Фейсбуке Виталия Шишкевича о недопустимости проведения мероприятия в подземке, активисты спустились в метро на станцию Площадь Революции, рассказывает Алиса Образцова.
В метро я оказалась где-то в районе начала 3-го. По сути, полиция вела себя плюс-минус корректно, то есть людей в основном не трогали, за одним исключением их аккуратно просили выйти. Сначала, как всегда, говорили, что мы мешаем проходу граждан, после этого аккуратно их выталкивали. Никаких насильственных методов не применялось. В принципе, всего я видела задержание непосредственно в вестибюле. 2 человек задержали, сейчас они находятся в первом отделении метро Красносельская. Вот. А потом произошла не самая приятная ситуация. То есть мы уже выходили на Красную площадь, и молодой человек подошел к представителю полиции и попросил его предъявить удостоверение, поскольку не так давно вступили поправки в закон о полиции в связи с делом в Казани, да, где каждый гражданин имеет право подойти к любому сотруднику полиции и спросить у него документы. На что представитель полиции отказался это сделать, вступил в длительную полемику с молодым человеком. Далее появилась женщина, явно провокатор. И ситуация была доведена до того момента, что майором Фоминым было отдано распоряжение о задержании. Соответственно, когда мы пытались, собственно говоря, дать ссылки на закон, нас никто не услышал. Женщина схватила меня за волосы и, собственно говоря, назвала американским прихвостнем. И, собственно говоря, 3 человека отправились в первое отделение.
Можно ли сказать, что акция «Белое метро» удалась?
Учитывая, в принципе, то, что люди пришли, люди пытались высказать свою позицию, вели себя крайне корректно по отношению друг к другу, я считаю, что да, акция удалась.
Это была Алиса Образцова. Акция, теперь уже под названием «Белая площадь», в рамках протестного движения «За честные выборы» продолжилась на Красной площади, рассказывает Игорь Бакиров.
Нас здесь достаточно большое количество людей, как бы полиция препятствий не чинит, но предупреждает, что никакие акции типа проводить сейчас, ну, в центре Москвы нельзя, а ссылаются на какое-то распоряжение мэрии Москвы. И вот я говорю, повторюсь, что здесь достаточно много, если я не ошибаюсь, ну, наверное, больше 1000, вот просто так, навскидку. А и все с белыми ленточками. На площади также находятся Борис Немцов, Сергей Удальцов, общаемся, гуляем.
Это был Игорь Бакиров. Напомним, ровно неделю назад участники движения «За честные выборы» пригласили москвичей на гуляние на Красной площади, прикрепив к одежде белые ленты. Организаторы также утверждали, что в их действиях нет ничего незаконного, поскольку речь шла не о митинге или собрании, а о флешмобе, который не запрещен законом. Однако эта идея не понравилась властям. Красную площадь закрыли на весь день. Активистам пришлось ограничиться Манежной площадью и территорией вокруг памятника Жукову, где водили хороводы и устраивали другие веселые игры. Вначале полицейские стали хватать тех, кто пытался убрать заграждение и пройти на Красную площадь. Чуть позже в автозаке оказывались и другие участники народных гуляний с белыми лентами. Мумин Шакиров, Радио Свобода, Москва.
Вы слушаете информационную программу «Время свободы». План на неделю. У микрофона Валентин Барышников. Католики и другие западные христиане отмечают сегодня, 8 апреля, Пасху, праздник Воскресения Христова. Во время торжественной мессы в Ватикане Папа Римский Бенедикт XVI призвал противостоять тьме, которая, по его словам, способна затенять истинные ценности и закрывать от людей Бога. Рассказывает римский журналист Алексей Букалов, эксперт по вопросам истории и современной политики Ватикана.
Бенедикт XVI завершил сегодня празднование пасхального триденствия торжественной мессой на площади перед Ватиканской базиликой. По ее окончании, по традиции, у собора Святого Петра был выстроен почетный караул из солдат папской швейцарской гвардии и итальянской армии. И оркестр карабинеров исполнил государственный гимн Ватикана, между прочим, на музыку Шарля Гуно, а гвардейцы, в свою очередь, сыграли первые ноты национального гимна Италии. На площади было очень много народа, несмотря на утренний дождь сегодня, выглянуло солнышко, и собралось, по данным полиции, свыше 100 тысяч паломников, и перед ними понтифик выступил с центрального балкона базилики с традиционным пасхальным посланием «Урби эт Орби» – «Граду и миру». Оно передавалось по десяткам телеканалов всего света. Он вспомнил, как обычно, горячие точки планеты, в частности, в Африке, вновь возвал к миру на многострадальном Ближнем Востоке, где родился Христос, и подчеркнул тяжелую гуманитарную ситуацию в Сирии, а также призвал Ирак к урегулированию, а лидеров Израиля и Палестины к поискам мира. Служба печати Святого Престола сегодня официально подтвердила сроки второго ближневосточного паломничества Папы Бенедикта, который посетит Ливан с 14 по 16 сентября.
Это был римский журналист Алексей Букалов. Восточные христиане, в том числе Русская Православная Церковь, будет праздновать Пасху через неделю. Однако разница в календарях не единственная, что отличает праздник Пасхи у восточных христиан и у западных. Об этих различиях говорит священник, ведущий программы «Радио Свободы» с христианской точки зрения, Яков Кротов.
На уровне богослужения у православных, прежде всего, конечно, в России, огромное значение имеет пасхальное утреннее. Это довольно редкий для Русской Православной традиции образец богослужения быстрого, почти молниеносного. Единственный раз в году, когда духовенство переодевает богослужебное облачение. Все это для рядовых прихожан создает ощущение, мне кажется, замечательного такого карнавала. Причем причастие оно отодвигается на довольно поздние ночи, многие до него не доходят, а вот именно крестный ход и быстрое пасхальное пение. Это действительно единственная в своем роде служба, она отличается резко от рождественской службы, и, может быть, поэтому так много людей считают приятным долгом на Пасху прийти в храм. Вот они отстоят крестный ход, может быть, в нем они участвуют, послушают эту часовую пасхальную утреннюю, и уже затем остаются. А у католиков это обычное традиционное месса, ну, естественно, там с другими песнопениями, с крестным ходом тоже, но в целом, вот, по моим ощущениям, нет такого резкого противопоставления и перепада в атмосфере, как у православных за пасхальным богослужением.
То, как готовятся католики и православные к Пасхе, Страстная неделя, тут есть какие-то различия?
Насколько я понимаю, различие сводится к тому, что в России стараются в Страстную все-таки довольно жестко поститься. У католиков часто тоже можно так сказать, потому что даже католик, который весь год не постится, все-таки в Страстную пятницу старается пожить натощак. Кроме того, насколько я понимаю, в России так и не утвердился обычай, который есть у католиков на Великий Четверг, вот это вот омовение ног, когда Папа Римский совершает этот замечательный обряд. Ну, конечно, символически, но тем не менее. И еще раз скажу, у православных значительно более сохранилось, в этом смысле, восточного, средневекового, то есть не просто вот в пятницу вынос плащаницы, а к ней все подходят, прикладываются. В этом смысле тут, как и в других деталях православной традиции, она напоминает, вот есть психотерапия по Фрейду, словесная, логосная, а есть телесно-ориентированная психотерапия, когда там вот какие-то поглаживания, похлопывания. Вот православие в этом смысле, она такое телесно ориентированное поведение религиозное, а у католиков больше слов, а у нас больше тела.
Традиционно Пасха в России – это еще и традиция схождения благодатного огня, но это такое ежегодное чудо. Так надо понимать эту ситуацию? На Западе что-нибудь подобное есть?
На Западе, как говорил один герой Николая Семеновича Лескова, разве в Европе святые есть? Все святые русские. Значит, схождение благодатного огня – это не чудо, это легенда. На реальности у нас есть два чуда. Одно чудо – это горячая вера. Некоторые бывшие партхозные номенклатуры, я все время путаю, организуют привоз этого благодатного дня то ли Полтавченко, то ли Гекунин. Значит, никакого благодатного дня схождения, конечно, нету. Это миф, позднесредневековые суеверия. То, что оно так молниеносно возродилось именно в России в наши дни, это показатель российского язычества, одичания и так далее. В этом смысле мы единственная страна, где этому обычаю придается какое бы то ни было значение, и в нем видят проявление превосходства православия над католичеством. На самом деле, конечно, чудо одно, что бывает вера.
Я иногда слышал рассуждения такого плана, что у католиков больший праздник – это Рождество, пришествие Спасителя, а для Восточной Церкви больший праздник – это Пасха, воскрешение, то есть такой трагический праздник. Верно ли это?
Нет, это романтическая такая позиция, она родилась, если не ошибаюсь, в 19 веке, уже, кажется, у Достоевского она есть. Это, конечно, в таком виде чистое самомнение и надменное превозношение над собратьями по вере. Что правда, то я бы сказал так. У католиков Рождество – это семейный праздник, прежде всего. А вот Пасха у католиков, конечно, тоже радостный праздник, как у православных, это праздник победы над смертью. Но Пасха у католиков, и мне кажется, довольно отчетливо, это социальный праздник. То есть не праздник ячейки общества, а праздник самого общества, насколько верующие составляют именно общество. Это праздник, когда проявляется является единство в вере с другими людьми, с чужими. А вот в православии, во всяком случае, я бы сказал, вот по тому православию, в котором я живу, в русском, мне кажется, как раз Рождество, как ни странно, это праздник скорее социальный, такой государственный, национальный. А вот на Пасху как-то больше проявляется личный, персоналистический, извините, аспект веры, потому что все-таки вот этот крестный ход, может быть, потому что это именно весна, уже тепло, как-то легче человек себя чувствует. Мне кажется, что на Пасху, именно в нашей традиции, лучше человек чувствует, что церковь – это прежде всего семья, это не государство, это не основа культуры, а это вот твой личный праздник, это вот твой родственник, собственно говоря, воскрес. Это ты входишь, возвращаешься к отцу, или он подходит к тебе. А Рождество в этом смысле остается чем-то вроде Нового года, то есть событие, скорее, как ни странно, внешнее. Что вот в царской семье родился ребенок. Сама атмосфера православной Пасхи более теплая, хотя это все в храме происходит. Как обычно разговляться, вот все эти яйца, рождественская трапеза не имеет каких-то особых черт. Тут как-то все более интимно. То есть, в принципе, витамины одни и те же, духовные, и у православных, у католиков, только вот так они перетасовались, порядок другой.
О Пасхе священник, ведущий программы «Радио Свободы» с христианской точки зрения, Яков Кротов. И в завершении первой половины часа анонс программ «Радио Свобода» на ближайшую неделю. В понедельник, 9 апреля, в информационных часах мы будем подводить итоги второго тура президентских выборов в самопровозглашенной республике Южная Осетия, который должен завершить многомесячный избирательный марафон на этой территории. Напомним, результаты первых выборов в конце прошлого года, закончившихся победой оппозиционного политика Аллы Джоевой, были отменены, и это вызвало волнение в Южной Осетии. Победителю нынешнего голосования, по мнению многих политологов, предстоит преодолевать серьезный раскол в обществе, возникший в последние месяцы. Среди других программ «Радио Свобода», которые в ближайшие дни прозвучат в эфире и появятся на сайте, я обращу ваше внимание на проект моего коллеги Андрея Шарова под названием «Проекция». Это серия его бесед с известными историками о параллелях между событиями в истории России и нынешней политической ситуацией в стране.
Меня довольно давно интересует вопрос, в чем причины того, что Россия получилась именно такой, какая она есть? Почему в России такая власть, такое гражданское общество? Вот я подумал о том, что ответы можно было бы поискать в национальной истории, поскольку у каждой страны свой опыт построения демократии, заключения общественного договора между властью и обществом, борьбы авторитарных и демократических тенденций. И я записал большую очень двухчасовую беседу с двумя блестящими знатоками российской истории. Это академик Юрий Пивоваров, директор Института научной информации по общественным наукам, и профессор Андрей Зубов, которого я хорошо знаю, поскольку он часто принимал участие в моих передачах. И мы записали цикл бесед, который назвали «Проекции. Настоящее России на фоне ее прошлого». Это беседы о давней истории России, о том, как эта давняя история перекликается с тем, что происходит в России сейчас, откуда взялся новый всплеск общественного движения, можно ли что-то использовать из прежнего, накопленного нашими предками опыта, какой была коммунистическая царская власть в России, авторитарной, демократической и так далее и тому подобное.
У вас появилось какое-то ощущение по итогам этих бесед, какое будущее ждет сейчас Россию?
Вот это тот вопрос, на который смогут ответить наши слушатели, когда они дослушают до конца весь этот цикл. Это 10 бесед, которые я предложу вниманию слушателей на протяжении ближайших двух недель в итоговом выпуске программы «Время свободы». Надеюсь, в понедельник уже это все появится на сайте swobodanews.ru. Мне кажется, что в любом случае Россия ждет непростое будущее, потому что вот этот сравнительный анализ, который с помощью двух уважаемых крупных ученых удалось провести, показывает, что, конечно, по сравнению с опытом построения демократического гражданского общества в западных странах, Россия здорово на несколько фаз отстает. И то, что этот процесс не будет простым и не будет быстрым, это уж совершенно точно.
Проект Андрея Шарова «Проекции». Вы слушаете программу «Время свободы». Планы неделю продолжим после объявления и краткого выпуска новостей.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве 19 часов 30 минут. Коротко о главных новостях. Несколько десятков активистов оппозиции собрались у здания УВД Замоскворечья, где находится задержанная сегодня на Красной площади в Москве лидер движения в защиту Химкинского леса Евгения Чирикова. Они требуют освободить ее и еще двух задержанных неактивистов. Чирикову задержали сразу после того, как она установила на Красной площади палатку во время флешмоба оппозиции под названием «Белая площадь». Бывший кандидат в мэры Астрахани Олег Шеин опроверг сообщение о серьезном ухудшении состояния здоровья участников голодовки против официальных итогов выборов главы города. По его словам, все протестующие следят за своим здоровьем и при необходимости готовы прекратить голодовку. На данный момент ее продолжают более 20 человек, в том числе и сам Шеин. В Москве в общественном центре имени Андрея Сахарова прошел вечер, посвященный памяти Сергея Магнитского, которому 8 апреля исполнилось бы 40 лет. В Калининградской области возбуждено уголовное дело в связи с угрозами, поступившими в адрес старшего помощника руководителя регионального управления Следственного комитета. Сотруднику ведомства угрожали, требуя удалить с официального сайта информацию о выявленном случае превышения полномочий полицейскими. Папа Римский Бенедикт XVI в традиционном пасхальном обращении «Урби эт орби» призвал остановить вооруженные конфликты на земле, обратив особенное внимание на необходимость прекратить кровопролитие в Сирии. Представители вооруженной сирийской оппозиции отказались дать властям письменные гарантии завершения борьбы после вывода правительственных войск из городов, который, согласно договоренностям, достигнутым с международным посланником Кофи Ананом, должен завершиться 10 апреля. Власти Израиля ввели запрет на въезд в страну для знаменитого немецкого писателя Гюнтера Грасса. На этой неделе Грасс опубликовал в одной из германских газет стихотворение, в котором подверг Израиля резкой критике. Стихотворение вызвало резкую реакцию израильских лидеров, которые обвинили писателя в антисемитизме.
Вы слушаете программу «Время свободы. План на неделю». Во вторник, 10 апреля, исполнится 2 года со дня катастрофы под Смоленском польского самолета, в которой погиб президент Польши Лех Качинский и еще около 100 человек. Прошло 2 года, однако до сих пор эта трагедия продолжает разделять польское общество, рассказывает Алексей Дзиковицкий.
2 года назад, узнав о трагедии смерти 96 высокопоставленных польских государственных деятелей, в том числе президента Леха Качинского с супругой, сотни тысяч варшавян направились к зданию президентского дворца в столице, чтобы отдать дань памяти погибшим. Архивная запись 10 апреля 2010 года.
Повинна быть так, правда, так указана.
Правду нужно представить так, чтобы в нее можно было поверить, чтобы все совпадало, как и должно быть. А столько информации в наши головы пытаются вложить, чтобы обмануть.
Информация, которая провязана по просто всяким бомбам.
Теперь ситуация выглядит иначе. Официальные мероприятия в связи со 2-й годовщиной трагедии под Смоленском пройдут на столичном военном кладбище Павонске. На само место катастрофы направится польская правительственная делегация во главе с министром культуры Богданом Здраевским.
Министр культуры есть также и дедичества народовых, есть также...
Министр культуры одновременно отвечает за установку памятника жертвам трагедии под Смоленском на месте катастрофы. Будет выбран автор самого лучшего проекта мемориала. Не уверен, решится ли вопрос места установки памятника во время визита министра в Смоленск. Он сам встретится с вами, чтобы рассказать об этом.
Думаю, что министр Здраевский будет до вашей диспозиции.
Каким будет памятник на месте катастрофы, уже решено, но, как считает брат погибшего президента, лидер крупнейшей оппозиционной партии «Право и справедливость» Ярослав Качинский, этого недостаточно.
В Варшаве нема ни одной таблицы.
В Варшаве нет ни одного мемориального знака, памятника в честь жертв катастрофы, а речь идет, напомню, также о президенте Польской Республики. Это очень характерно для нынешних властей. Полезно было бы знать нашим европейским коллегам, что в Польше бьют и унижают людей на глазах полиции у стен президентского дворца за память о Смоленске. И это имело место в нескольких метрах от кордонов полиции.
Функционеры, которые там встали,
заявил Ярослав Качинский, обращаясь к депутатам Европейского парламента. В свою очередь, племянница Ярослава Качинского и дочь его покойного брата президента Марта Качинска потребовала в Европарламенте создания международной комиссии для расследования причин катастрофы.
Я лечу на то, что правда на темат причин катастрофы.
Я рассчитываю на то, что на Западе больше узнают о последних сообщениях, касающихся причин катастрофы президентского самолета под Смоленском, поскольку на сегодняшний день этой информации там недостаточно. Я также призываю создать международную комиссию, которая на самом деле установит настоящие причины катастрофы.
Будем бадать то, что направо себе выдажем.
То и дело появляются новые теории, касающиеся причин катастрофы, причем прежде всего речь идет о терактах, намеренных ошибках во время ремонта самолета российского производства и так далее. Анджей Серемет, генеральный прокурор Польши в эфире телеканала ТВН-24.
Прокуратура надо точит постępowanie в этой
ситуации. Следствие продолжается, и нет пока информации о том, что однозначно является причиной катастрофы. Единственное, что мы сказали еще больше года назад, так это то, что нет подтверждения теориям о терактах. теракта. Оппозиция говорит о бездушности властей, которые до сих пор не добились от Москвы разрешения перенести обломки самолета в Польшу и нежелании должным образом чтить память погибших. 10 апреля по всей стране пройдут мероприятия, связанные со второй годовщиной смоленской трагедии. Оппозиция в лице прежде всего партии «Право и справедливость» планирует провести многотысячный митинг у стен президентского дворца в Варшаве. Алексей Диковицкий для Радио Свобода из Варшавы.
Продолжаем программу «Время свободы. План на неделю». В России одним из главных политических событий наступающей недели станет выступление в Госдуме 11 апреля в среду Владимира Путина, который в последний раз в качестве премьер-министра представит ежегодный отчет правительства перед тем, как вернуться на пост президента. О взаимоотношениях Путина с Думой, где большинство составляет верная ему партия «Единая Россия», я побеседовал с политическим обозревателем «Радио Свобода» Данилом Гальперовичем, который все последние годы пристально наблюдал за выступлениями премьер-министра в Думе. Россия – президентская республика. В случае Владимира Путина, если мне позволено будет так сказать, сверхпрезидентская, а Думу уже многие критики называли ручным парламентом, который штампует указания сверху. Однако вот в последние 4 года премьерства Путин был вынужден приходить в Думу с отчетом. Данила, по вашему ощущению, по вашим наблюдениям, это действительно были отчеты, Дума действительно инспектировала Путина, или Путин перевел это в какой-то другой формат?
Во-первых, я бы поставил под сомнение то, что Владимир Путин был вынужден приходить в Государственную Думу, потому что, как теперь очень многие аналитики говорят, все предложения Дмитрия Медведева, которые прозвучали в самом начале его президентского срока, по крайней мере, в его первом послании президента осенью 2008 года, насколько я помню, именно там была инициатива об обязательности отчета премьера и правительства перед парламентом. Так вот, практически все говорят, что все эти инициативы более или менее контролировались, а зачастую исходили от самого Владимира Путина. Владимир Путин пришел первый раз в Госдуму 7 апреля 2009 года, час примерно он тогда выступал, и, как многие вспоминают, пытался полностью держать ситуацию под контролем. Во-первых, он говорил тогда про то, что Россия будет более или менее спокойно переживать экономический кризис. Потом уже в последующих выступлениях он себя самого поправлял, но не говорил, что я был неправ. Так или иначе, все выступления Путина были общением с парламентом, с явным знаком депутатам, кто является на самом деле руководителем российской власти. В своих отчетах Владимир Путин очень часто затрагивал не только экономические вопросы, но и вопросы внутренней социальной политики, внутриполитических раскладов, иногда даже внешнюю политику. Таким образом, казалось бы, вынужденная процедура отчета Путина перед Госдумой превратилась в сеанс демонстраций Владимиром Путиным, кто на самом деле хозяин, в том числе, естественно, и демонстрации с мощной поддержкой думского большинства, лидером которого он является, то есть партии «Единая Россия». Ну и иногда выяснение отношений с оппозицией. Некоторые выступления Путина происходили после того, как проходили региональные избирательные кампании, и именно после этих кампаний на премьера выливалось очень много критики со стороны в основном коммунистов. Никогда его особенно не критиковал ЛДПР, наоборот, как правило, Жириновский брал на себя роль компенсатора коммунистической критики после Зюганова, выходя и говоря, что коммунисты сами не правы. Сложился такой ритуал, и я думаю, что он отчасти будет поддержан четвертым появлением Путина в парламенте в качестве премьер-министра, но и не исключено, что в этой речи он что-то скажет про свои планы уже президентские. Я не помню ни одного раза, чтобы Путин к своему отчету в парламенте опоздал. У российского премьера в прошлом и в будущем президента есть четкая репутация человека, опаздывающего на самые различные мероприятия. Однажды при мне он опоздал к королеве Великобритании довольно серьезно, но говорили, правда, что из-за пробок. Он несколько раз задерживал заседание президиума правительства на несколько часов, но в Думу на эти апрельские отчеты он ходил как по часам. Все просто удивлялись. Он подчеркнуто проявлял уважение к Государственной Думе, говоря как бы о том, что и в роли премьера он функционирует как настоящий руководитель, готовый слушать, быть услышанным, и особо эту атмосферу в Государственной Думе ему не портило ничего, потому что, я повторяю, большинство все-таки было за него.
Путин в последнее время дистанцируется от «Единой России», существует Народный фронт, на который Путин все больше опирается. В этих условиях его отношения с Думой, где царят единороссы, могут ли обрести некоторое напряжение?
Наверное, могут, потому что уже сейчас самые разные аналитики, в том числе оппозиционного толка, например, держащий голодовку сейчас в Астрахани, бывший депутат «Справедливой России» Олег Шейн предполагает, что вообще неизбежны досрочные выборы Государственной Думы. В частности, это может произойти весной 2013 года, по мнению Шейна, с которым я буквально на днях говорил. Он считает, что премьер действительно дистанцируется очень серьезно от «Единой России», будет пытаться опираться на Народный фронт. Это означает, что бюрократия будет выдвигать своих представителей, например, на региональных выборах, уже не в качестве партийной структуры, а в качестве кандидатов-одиночек, которые будут завоевывать в одиночку уже или под очень широким зонтиком Народного фронта себе поддержку. Таким образом, отношения с Госдумой, в которой, возможно, «Единая Россия» будет себя чувствовать все больше неудобной главе государства, могут обостриться. С другой стороны, было бы логично предположить, что партия, которая и так надоела своему лидеру, о чем он несколько раз не то чтобы прямо, но косвенно намекал, будет наверняка держаться за самые последние возможности оставаться во власти. И я думаю, что вернее союзников у Путина, чем «Единая Россия», в Госдуме не будет.
Это был политический обозреватель «Радио Свобода» Данила Гальперович. Продолжаем программу «Время свободы». План на неделю. 12 апреля в Москве на территории Всероссийского выставочного центра откроется выставка-ярмарка «Беларусь-Казахстан-Россия», на которой будут представлены продукты питания и прочие товары народного потребления, произведенные в трех странах. В этот же день, по уже сложившейся почти за полвека традиции, должны были быть пущены фонтаны главной аллеи ВВЦ, как обычно, на две недели раньше других московских фонтанов. Однако, по сообщению руководства ВВЦ, в этом году 48-летняя традиция будет нарушена. Пуск фонтанов откладывается, как сказано, из-за затянувшейся зимы. Об истории и о нынешнем положении дел на ВВЦ, некогда всесоюзные сельскохозяйственные выставки, затем выставки достижений народного хозяйства СССР, огромном комплексе, который некогда олицетворял успехи советского государства, а сейчас стал площадкой для коммерческих ярмарок, рассказывает известный архитектор и искусствовед Владимир Поперный.
Голод беспрецедентный, который возник в результате коллективизации, в каком-то смысле почти был задуман, поскольку гибель крестьянского класса вполне укладывала эту марксистскую схему. Способ решения проблемы голода был необычным и символическим. Создание изобилия на одной отдельно взятой территории, 136 гектаров, деревни Останкино. И это в каком-то смысле было, может быть, неосознанным пародированием евангельской притчи о пяти хлебах и двух рыбах, которыми Христос накормил 5000 человек. Выставка переживала несколько реинкарнаций. Решение было принято на втором съезде колхозников-ударников. Она должна была быть построена в 1937 году сроком на 100 дней. Главным архитектором был Вячеслав Алтаржевский, который был главным архитектором предыдущей сельскохозяйственной выставки 1923 года, после чего он уехал в Америку и таким уже опытным американским архитектором приехал в 1937 году, чтобы возглавить вот это вот строительство. Главным художником, кстати, был Лисицкий. Началось проектирование выставки на 100 дней, она строилась из очень простых деревянных конструкций. Примерно за полгода до открытия многие павильоны были готовы. Тут началась серия сталинских процессов над так называемыми вредителями, и под эту мясорубку попало все руководство и выставки, и вообще сельского хозяйства. И Вячеслав Алтаржевский, и многие другие были арестованы. Павильоны были сломаны. Тут даже непонятно, что было причиной, что следствием. С одной стороны, их проектировали враги народа, с другой стороны, они были запланированы на 100 дней, а к этому времени было решено, что мало 100 дней, надо, чтобы они стояли 5 лет, и поэтому, значит, павильоны были построены неправильно в соответствии с этим новым сроком. Короче говоря, все было сломано, и все было начато заново. В конце концов, она была открыта в 1939 году. Как вот такая идеальная зона изобилия, где были гигантские тыквы, племенные быки, изобилие пищевых продуктов. Во время войны она была закрыта, после войны было решение ее заново открыть, опять-таки, как сельскохозяйственную выставку, но довольно скоро было постановление о том, что превратить ее в выставку достижений народного хозяйства, то есть соединить сельскохозяйственную и строительную выставку, которая существовала на Пруновской набережной. И тут началась очень любопытная архитектурная драма, которая стояла в том, что павильоны, которые проектировались как национальные, с учетом национальных строительных традиций, орнаментов, материалов, стали превращаться в отраслевые. Например, павильон Азербайджана, который был украшен традиционным исламским мотивом на боковом цеховых фасадах был превращен в павильон вычислительная техника. И фасад его был обнесен штампованными алюминиевыми панелями. Даже сегодня, если заглянуть сбоку за современный алюминиевый фасад, то мы по-прежнему видим традиционный исламский мотив стрельчатых арок, учитывая вклад средневековых арабских математиков в развитие алгебры и тригонометрии. Соединение исламского орнамента с вычислительной техникой не так бессмысленно, но вряд ли это имелось в виду. Павильон Белоруссии был превращен в электротехнику, и много таких переходов, при которых форма павильона оставалась национальной, а содержание становилось совершенно другим. Тем не менее, вот этот вот парадокс не очень осознавался. Постперестроечное существование выставки БВЦ – это уже совсем другая история. Это уже ярмарка коммерческая, призванная зарабатывать деньги. И, скажем, павильон механизации сельского хозяйства, который тоже прошел интересные фазы реинкарнации, это первоначальная тонкая конструктивистская арка, открытая, в которой внутри находились комбайны и тракторы. Постепенно она обстраивалась сначала боковыми фасадами. После войны к ней был пристроен тяжеловесный и очень помпезный фасад, который полностью закрыл конструктивистскую конструкцию, и она превратилась в павильон космоса. И там в торце висел портрет Гагарина, который смотрел через всю длину этого ангара на спутники и ракеты. И уже в 90-е годы это стало павильоном все для сада и огорода. Таким парадоксальным образом сельское хозяйство вернулось к своему доиндустриальному способу производства, когда вместо тракторов и комбайнов, а потом уже вместо ракет и спутников, там появились грабли, цапки и прочие ручные инструменты. И тогда портрет Гагарина завесили тряпочкой, которая и сейчас там висит, полупрозрачной тряпочкой, сквозь которую можно различить черты Гагарина. И это как бы деликатность такая, чтобы взгляд космонавта не натыкался на грабли.
В вашей знаменитой книге «Культура 2» вы рифмовали развитие искусства в СССР с политической культурой. Скажем, монументальная архитектура сталинского времени сопоставлялась, как теперь это называют, жесткая вертикаль сталинской власти. В этом смысле нынешний ВВЦ обладает какими-то политическими рифмами?
Мне кажется, на сегодняшний день нет, потому что ВВЦ до сих пор находится как бы вне внимания городских властей, федеральных властей. Это по-прежнему коммерческая организация, которая борется со своими проблемами. Главная проблема ВВЦ на сегодняшний день – это чудовищный физический износ всего. Там прогнили все трубы, там прогнили все электрические провода. И чтобы вообще что-то там работало, требуются какие-то баснословные инвестиции. И я спустился вместе с директором ВВЦ под фонтан Дружбы народов. Это какой-то ужас. Там стоят насосы, трубы, все это прожжевело, все это разваливается. А фонтан «Золотой колос» они вообще не могут включать, потому что когда они его включают, вода куда-то идет, но не доходит до фонтана. Куда она утекает, никто не знает. То есть это чудовищно сложная техническая задача сделать, чтобы все эти трубы, провода, конструкции не разваливались дальше и как-то все работало. Значит, это техническая проблема, которая может быть решена только с помощью вложения огромных федеральных средств. Это как раз тот случай, когда вертикаль могла бы это спасти. Но никакой вертикали в этом смысле там не существует. Это по-прежнему коммерческая организация, которая доступными способами пытается зарабатывать деньги.
Это был известный архитектор и искусствовед Владимир Поперный. Вы слушаете «Радио Свобода». В эфире программа «Время свободы. План на неделю». У микрофона Валентин Барышников. Вернемся к международным событиям. На 13-14 апреля запланировано возобновление в Турции, в Стамбуле, переговоров шести ведущих мировых держав с Ираном по поводу его ядерной программы. Напомним, мировое сообщество подозревает, что тайной целью этой программы является создание ядерного оружия. До последнего момента, однако, было неясно, пройдут ли переговоры именно в Стамбуле. Из-за возникших разногласий Ирана и Турции по сирийской проблеме не было ясно, и какими могут быть результаты переговоров, даже если они состоятся в срок. Американские эксперты настроены не слишком оптимистично. Слово корреспонденту «Радио Свобода» в Нью-Йорке Александру Сиротину.
Чем ближе срок встречи, тем острее словесная война между лидерами Ирана и Турции. Из-за неприемлемой для Тегерана позиции Анкары по проблеме Сирии, интересы Турции и Ирана резко разошлись. Предлагаемый Тегераном перенос переговоров в Багдад, Бейрут или Дамаск нереален из-за трудностей в обеспечении безопасности. Китай отклонил предложение перенести переговоры к себе. Американский политолог Дэвид Коппел из Института Индепенденс в Голдене, штат Колорадо, считает капризы Ирана лишним доказательством того, что правительство в Тегеране не собирается всерьез обсуждать вопрос о своих ядерных разработках, несмотря на экономические санкции и угрозу применения Израилем военной силы. Даже если переговоры в Стамбуле состоятся или будут перенесены в другое место и на другое время, они ничего не дадут, считает Дэвид Коппел. Переговоры не достигнут результатов, потому что иранский режим уже почти 10 лет демонстрирует желание тянуть время, чтобы продолжать путь к созданию ядерного оружия. Иранский режим явно не собирается отказываться от своих ядерных планов, а переговоры нужны ему только для того, чтобы отвлечь внимание от создания ядерного оружия. Испробованы экономические меры давления, но санкции не повлияли на режим, несмотря на значительный урон, который понесла иранская экономика. Конгрессмен от Нью-Йорка Питер Кинг, возглавляющий Комитет Конгресса по вопросам внутренней безопасности, предупредил, что Иран готовит террористические акты против Соединенных Штатов руками террористической организации «Хезболла». Верите ли вы в это? Эта угроза очень серьезная. Но ущерб, который Иран и его марионетка «Хезболла» могут нанести Америке сегодня, будет намного слабее ущерба, который они могут нанести, когда у Ирана появится ядерное оружие. Иран против того, чтобы переговоры с «шестеркой» проходили в Турции. Почему? Отчасти они, руководители Ирана, не хотят, чтобы Турция стала одной из наиболее влиятельных фигур в регионе. Во-вторых, чем дольше будут идти споры о месте переговоров, тем позднее они начнутся, и тем больше времени будет у Ирана для создания ядерного оружия. В Вашингтоне надеются, что Россия все же перестанет поддерживать иранский режим и присоединится к Западу в поисках решения иранской проблемы. Что вы думаете об этом? Я думаю, что позиция российского правительства в иранском вопросе идет во вред самой России. Путинский режим использует Иран для подрыва американского влияния на Ближнем Востоке. Путин видит в Америке конкурента, а не союзника на мировой арене. Иран служит краткосрочным интересам режима Путина, но в долгосрочной перспективе Иран может оказаться намного опаснее для России, чем для Америки, потому что новая ядерная держава может оказаться слишком близко к российским границам, причем держава, в которой власть находится в руках религиозных фанатиков, ненавидящих образ жизни в России так же, как образ жизни в Америке. Это был Дэвид Коппел, американский политолог из Института Индепенденс в Голдене, штат Колорадо. Александр Сиротин, Радио Свобода, Нью-Йорк.
Добавим, что на этой неделе ожидается развитие событий и в Сирии. Мировое сообщество будет пристально наблюдать за тем, как будет выполняться план ООН по прекращению кровопролития между правительственными войсками и оппозицией. Согласно плану, ко вторнику власти должны вывести армейские подразделения из населенных пунктов. В этот же день ожидается приезд в Россию министра иностранных дел Сирии Валида Муалема. Завершает сегодняшний выпуск программы «Время свободы» план на неделю репортаж, посвященный столетию крупнейшего кораблекрушения 20 века – катастрофы «Титаника». В ночь с 14 на 15 апреля 1912 года британский пассажирский лайнер «Титаник», совершавший свое первое плавание и направлявшийся из Англии в США, столкнулся с айсбергом в Северной Атлантике и затонул. На его борту находились 2224 человека. Свыше 1500 из них погибли. Спаслись лишь немногим более 700 пассажиров и членов экипажа. Гибель «Титаника» стала сюжетом десятков книг и кинофильмов, рассказывает Наталья Голицына.
Спустя 100 лет после трагической гибели «Титаника» не утихают споры о причинах гибели этого крупнейшего пассажирского лайнера, построенного по последнему слову судостроительной техники своего времени. Ни водонепроницаемые переборки, ни прочнейший стальной корпус не спасли восьмипалубный лайнер от гибели. Считавшийся непотопляемым флагман британского торгового флота столкнулся 14 апреля 1912 года в Северной Атлантике с айсбергом и через 2 часа 40 минут затонул. Вместе с ним погибли 1500 человек. За 100 лет возникло множество версий, пытающихся объяснить причину катастрофы и, главное, причину гибели 2/3 пассажиров и экипажа. Называли неблагоприятную погоду, чрезмерную скорость столкновения с айсбергом, отсутствие достаточного количества спасательных шлюпок. Кого только не винили в гибели «Титаника» – его капитана Эдварда Смита, судостроителей, пароходную компанию «White Star Line», которой принадлежал лайнер. Однако больше всего обвинений в британских и американских СМИ звучало в адрес находившегося на борту главы компании «White Star Line» Джозефа Брюса Измея. Особое негодование прессы вызвало то, что «Измей» спасся на персональной разборной спасательной шлюпке, бросив корабль и пассажиров. После гибели «Титаника» он давал показания в Комитете Американского Сената и в Британской торговой палате, где оправдывал и свое бегство, и свое вмешательство в управление кораблем, которое, по мнению многих экспертов, стало причиной гибели судна. Выжившие пассажиры свидетельствовали, что «Измей» оказывал давление на капитана, требуя увеличить скорость и прибыть в Америку раньше запланированного срока. Он же обвинялся в отсутствии достаточного количества спасательных шлюпок. О зловещей роли Брюса Измея в трагической катастрофе «Титаника» в интервью «Радио Свобода» говорит Фрэнсис Уилсон, автор книги «Как уцелеть Титанику» или «Падение Брюса Измея».
Капитаны и офицеры «Титаника» воспринимали «Измея» как человека, обладавшего верховной властью на корабле, контролировавшего действия капитана, имевшего право отдавать приказы, форсировать скорость судна. Он был на «Титанике» высшей инстанции, чьи требования все были обязаны выполнять. Однако сам Брюс Измей не считал себя таким человеком. «Я не был капитаном», — говорил он впоследствии, — «и имел право покинуть судно в любой момент, поскольку был простым пассажиром». И все же он не был простым пассажиром, потому что не покупал билеты и находился на положении главы командного состава, причем вел себя при этом очень неприглядно. Впоследствии никто не возлагал особой вины на капитана Смита, поскольку он погиб как герой. Не обвиняли и находившегося на «Титанике» главного его конструктора Томаса Эндрюса, который тоже погиб в ту ночь. Его также воспринимали как героя. Если бы Брюс Измей погиб, уверенно, его не стали бы особенно обвинять, нашлась бы другая мишень. Когда возникает настоятельная необходимость найти виновного, могут обвинить любого человека.
Насколько верно утверждение, что Брюс Измей лично приказал втрое сократить количество спасательных шлюпок на «Титанике»?
На «Титанике» были оборудованы места для 48 спасательных шлюпок. Каждая стойка по обоим бортам имела приспособление для трех шлюпок. «Измей» заявил, что такое количество шлюпок закрывает вид из кают пассажиров первого класса и приказал сократить их число до 16, добавив к ним 4 разборных шлюпки. Так что абсолютно достоверно, что это по его вине на «Титанике» оказалось всего 20 шлюпок вместо 48. Впоследствии он оправдывался, настаивая, что неукоснительно следовал инструкциям британского министерства торговли. Однако эти инструкции позволяли ему разместить на судне неограниченное число спасательных шлюпок.
Вы пишете в своей книге, что «Титаник» был своего рода микрокосмом эдвардианского общества. Что вас побудило сделать такой вывод?
Уже при его постройке помещения «Титаника» были четко поделены на практически не сообщавшиеся каюты первого, второго и третьего класса. У них были абсолютно отдельные палубы, собственные рестораны и отдельные службы. Это был социальный срез британского общества того времени. Помещения команды находились в трюме. Все эти пассажирские классы между собой не общались и не знали друг друга. По сути дела, «Титаник» был плавучим городом, который был микрокосмом эдвардианского общества. При этом пассажиры первого класса были высшим обществом в этом социальном конгломерате, которое высокомерно игнорировало других пассажиров, демонстрируя их абсолютное непонимание, считая себя при этом самыми значительными людьми.
Говорил автор книги «Как уцелеть Титанику» или «Падение Брюса Измея» Фрэнсис Уилсон. Наталья Голицына для «Радио Свобода», Лондон.
На этом мы завершаем обсуждение событий предстоящих 7 дней. Вы слушали программу «Время свободы. План на неделю», которую вместе с продюсером Линой Ширяевой подготовил и провел Валентин Барышников. Желаю вам хорошего воскресного вечера и, по возможности, радостной 15-й недели 2012 года.
«Лицом к лицу» – программа, в которой три журналиста, российский, иностранный и ведущий «Радио Свобода» спрашивают тех, кто принимает решения. Высокопоставленный политик, влиятельный эксперт или известный общественный активист – вот те, кому мы лицом к лицу задаем трудные вопросы. Каждое воскресенье в 20 часов после новостей, повтор в понедельник в 4 и в 15 часов. Слушайте «Свободу».